Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, как в социальных сетях комментируют события последних дней. В этом выпуске речь пойдет о том, как Владимир Владимирович назвал Анатолия Борисовича Моше Израилевичем, а также о встрече двух одиноких бронепоездов на Дальневосточном космодроме. На пленарной сессии Восточного экономического форума 12 сентября Владимир Путин впервые прокомментировал эмиграцию Анатолия Чубайса в Израиль и снова заставил блогеров гадать, нет ли в словах президента антисемитизма.
То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется, мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то живет там. Зачем он это делает? Я не понимаю, чем удрал.
Слова Путина напомнили блогерам недавнее разоблачение актрисы Валентины Талызиной, которая утверждала в интервью, что отца Аллы Пугачевой на самом деле якобы зовут Борух. Николай Подосокорский.
А как можно по одной только фотографии из интернета определить неизвестное ранее имя и отчество человека? Или это опять Талызина провела экспертизу и указала имя настоящего папки?
Альфред Кох.
Как, глядя на фотографию, можно сделать вывод, что человек уже больше не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич, тем более, что это вранье? Теряюсь в догадках. В принципе, я понимаю, что вся эта тяжеловесная конструкция придумана Путиным лишь для того, чтобы рассказать простому народу, что Чубайс еврей, и ни для чего больше.
Отъезд Чубайса в Израиль Путин объяснил тем, что бывший глава Роснана опасается преследования за растрату. Раньше деятельность Чубайса на этом посту Путина не смущала, отмечает Кох.
Зафиксируем. Путин признает, что никаких уголовных дел против Чубайса нет. Чубайс уволился из Роснана в 2020 году, то есть 3 года назад. После этого там были десятки проверок. У правоохранителей было 3 года для того, чтобы начать уголовное преследование Чубайса. Но они его так и не начали. Любой здравомыслящий человек согласится. Это означает, что к Чубайсу у них нет претензий. Разумно предположить, что если человек эмигрирует при таких условиях, то вовсе не потому, что боится уголовного преследования.
Все дело в том, что Чубайс после отъезда перестал быть для Путина своим, пишет политолог Иван Преображенский.
Его бы, конечно, устроило, если бы Чубайс уехал по понятной Путину причине, украв деньги. Вариант из-за войны против Украины и отсутствия в России перспектив Путин устраивает гораздо меньше.
После отъезда Чубайс для Путина перешел в разряд предателей, говорит бывший заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко на канале «Популярная политика».
То, что Чубайс уехал из России, обратите внимание, это, наверное, самый крупный чиновник/бизнесмен, да, который открыто уехал из России. Второй там по величине, кого там с ним опять нельзя ставить на одну доску, это Владимир Мао, например, да? А все остальные сидят в подводной лодке вместе с Путиным. И поэтому, конечно, для Путина это что называется, люди, которых он пригрел, которые были в его команде, с которым он сидел за одним столом, они от него бежали. То для него это символ слабости. Да, это символ того, что он не настолько хорошо выбирает людей, не настолько хорошо их контролирует, что у него есть какие-то там предатели. И тема предательства, она же для Путина очень важна. Мне кажется, что Чубайс в этом отношении перешел в категорию предателей.
Президент давно не испытывает к Чубайсу теплых чувств, рассказывает политолог Аббас Галямов.
По поводу Моше Израилевича могу рассказать вот какую историю. Было это году эдак в 2004-2005. Я в то время работал заместителем полпреда Башкирии при президенте России. Так вот, вернулся тогдашний глава региона Рахимов после встречи с Путиным и удивленно рассказывает. «Слушай, а Путин, оказывается, так Чубайса ненавидит?» Ни с того ни с сего вдруг спросил меня, как я к нему отношусь. Я в самом вопросе какой-то негатив почувствовал, говорю, что, мол, никаких особо теплых чувств у меня к нему нет. И тут Путин вдруг как начал этого Чубайса чехвостить, и так, и эдак, и прямо матом, хотя он вроде бы обычно не матерится». В общем, Рахимов пришел совершенно обалдевший. При этом, в чем именно состояла суть путинских претензий к Чубайсу, он так и не понял. Я потом долго думал, как же при такой ненависти Чубайсу удавалось так долго держаться на плаву. Видимо, благодаря Кудрину. Теперь Кудрина уже рядом нет, поэтому старую неприязнь можно не скрывать.
Чубайс комментировать слова Путина не стал. Люди из его окружения утверждают, что имени он не менял, пишет канал «Можем объяснить». Возможно, после комментариев Путина Чубайсу действительно стоит опасаться преследования, предполагают некоторые комментаторы. Николай Травкин.
Видимо, экономисту из Глазго следует ждать повестки от СК и затем заочного ареста.
Андрей Мальгин.
Сдается мне, Маше Израилевичу скоро намажут гульфик новичком.
В последнее время Путин зачастил с публичными высказываниями, которые граничат с антисемитизмом. Например, по поводу Владимира Зеленского российский президент недавно заявил, что западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея, чтобы прикрывать героизацию нацизма. Как любит говорить Путин, кто как обзывается, тот сам так называется, отмечают в блогах. Фарида Курбангалеева.
Долгое время было популярным утверждение, что Путин – людоед, но не антисемит. Очевидно, пора заканчивать с этими иллюзиями. Только за это лето Путин несколько раз акцентировал внимание на том, что Зеленский – этнический еврей, поставленный в Украине мировой закулисой для героизации нацизма. А теперь вот проехался по убежавшему из России Чубайсу, назвав его Маше Израилевичем каким-то. Сразу видно – настоящий денацификатор, такой же, какими были его славные предшественники в Германии, которые тоже были зациклены на евреях, а в 1939-м затеяли большую войну.
Некоторые комментаторы все равно не считают Путина антисемитом. Он просто продукт советской эпохи, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Для КГБ 70-х годов, времен, когда туда пришел Путин, любой еврей – это потенциальный противник, шпион и вражеский агент, который только и живет мыслью любым путем свинтить в Израиль. Путин вырос в этой культуре, в том мире, где евреи всегда под подозрением. И даже если еврей таки поднялся по карьерной лестнице, стал профессором всего на свете, был полезен государству, то все равно это совершенно не повод ослаблять бдительность. Несмотря на это, мы знаем, что в жизни молодого Путина было сразу несколько евреев, которые сильно на него повлияли, которые были для него настоящими авторитетами. В первую очередь его тренер по дзюдо Анатолий Рахлин. Путин с самого начала своего президентства выстраивал максимально теплые отношения с Израилем. И сегодня Израиль – единственная развитая демократическая страна, которая сохраняет почти полный нейтралитет в российско-украинской войне. Другой рукой Путин поддерживал врагов Израиля, в первую очередь Иран. Но такая уж у него внешняя политика – не нагадишь, не поешь. В отличие от многих российских чиновников, Путин никогда не допускал инсинуаций по поводу Холокоста и лично посещал экспозицию Еврейского музея и Центра толерантности. И даже в разгар войны, когда все приличия были отброшены, он принес извинения за слова Лаврова о еврейской крови Гитлера. Видимо, именно этот вопрос отличает Путина от коллег по Совету Безопасности. Так сложились обстоятельства, что он не антисемит. Но он до корней оставшихся волос советский человек, а антисемитизм – это часть советской культуры того времени. И культура эта, как только Путин отходит от гладкой речи спичрайтера, тут же прет наружу. Это ни в коем случае не делает его высказывания о Зеленском или о Чубайсе менее дикими и более приемлемыми. Просто в данном случае мы имеем дело не с антисемитом по убеждениям, а с советским дедом у гаража, у которого вообще нет убеждений. Из деда самопроизвольно лезут одноклеточные намеки на национальность. Очень по-советски, как в его молодость.
Путин просто подлаживается под своего избирателя, пишет антрополог Александра Архипова.
Не то чтобы Путин проявил звериный антисемитизм. Скорее, он использует наряду с любимым саркастическим типом речи такой дворовой позднесоветский жаргон. Именно в этом регистре можно шутить про еврейские маски, вскрывать подлинное имя и фамилию. Конечно, Путин раздосадован отъездом Анатолия Чубайса, но я также думаю, что он делает это специально. Путин разговаривает с воображаемым народом. Такой дворовой регистр направлен на его ядерный электорат, как он его себе представляет. На мужика в майке-алкоголичке, на женщин за 70, которые всю жизнь работали в советском отделе кадров, и на подобные шутки говорили: «А что тут такого?»
Здесь сошлось много факторов, но антисемитизм в их число не входит, говорит политолог Владимир Пастухов на канале «Бильд» на русском.
Я глубоко убежден в том, что Путин не является бытовым антисемитом, например, каким был Сталин. Вот Сталину приходилось себя долго сдерживать, потом он, в конце концов, когда, скажем так, политический запрос совпал с личным, как говорится, по полной программе после войны оттянулся. А Путину сейчас другая ситуация. То есть у него, с моей точки зрения, никаких таких внутренних мотивов быть антисемитом на самом деле не было. Но политический запрос сейчас, противостояние с Зеленским, некоторая обида на Израиль, который становится пристанищем основной массы оппонирующих ему людей, а самое главное, что как-то часто бывает в России, основная масса оппонирующих у людей по чистому стечению обстоятельств оказываются теперь гражданами Израиля, то это все, конечно, вызывает у него определенное напряжение и раздражение. Ну и кто-то, видимо, подсунул ему совершенно непотребную в духе скетча карикатуру, которая, ну, мы знаем, что у него юмор у него солдатский, и поскольку карикатура была такая грубо солдатская, понимаете, то она и зашла хорошо. Поэтому здесь как-то вот совпало много обстоятельств.
Но когда президент позволяет себе такие шутки, это сигнал для общества, отмечает публицист Леонид Невзлин.
То, что витало в воздухе, находя выражение то в рассуждениях недалекой актрисы Талызиной об Алле Пугачевой или Хиджаковой, то в письме Ленкома с Иванами, не помнящими родства в адрес граждан Израиля, произнесенное человеком в должности президента, становится официальной отмашкой. Теперь и нам можно. Быстро уловят граждане РФ эманацию от первого лица.
Антисемитизм процветал в СССР, но, по крайней мере, не поддерживался на уровне высказываний официальных лиц, напоминает на своем канале публицист Александр Невзоров.
Кремлевский потрошитель, он понял медийную доходность всяких мелких антисемитских выходок и практикует их все чаще и чаще и чаще на радость российской аудитории. Вот генсеки, они генсеки КПСС, они не позволяли себе таких фривольностей. Уровень юдофобии в стране поддерживался надежными, но тихими способами. С трибун съездов и форумов не звучало: «Если в кране нет воды, значит…» В этом смысле Путин, конечно, новатор. Он решился лично объяснить народу, почему воды нет и кто ее выпил.
Некоторые блогеры считают, что происходящее похоже на времена позднего сталинизма. Мария Филимор, Слоним.
Мы все сравнивали этапы большого пути Сталина и Путина. Гадали, когда же будет дана отмашка кампании борьбы с космополитизмом. Да вот она, сегодня как раз и прозвучала. Мойша Израилевич.
Анатолию Чубайсу не привыкать к тому, чтобы быть козлом отпущения, отмечает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Критиковать Чубайса – это беспроигрышное дело. Чубайса ненавидят все. Одни за приватизацию, другие за работу с Путиным, третьи за то, что уехал после начала войны. Удивительно, как человек уже 30 лет умудряется оставаться одним из самых нелюбимых персонажей россиян любых политических взглядов. Вообще удобно ведь, что Чубайс существует. На него и по сей день можно свешивать все проблемы. Вот Путина спросили, а почему в России сейчас такая плохая демография? Может быть, из-за войны и бедности люди рожать не хотят? Но у Путина, вы не поверите, во всем снова оказался виноват Чубайс. И еще Вторая мировая война.
Но теперь он будет виноват в новом качестве, отмечают блогеры. Валерий Стародубцев.
Никогда такого не было, и вот опять. Во всем виноват Чубайс. Правда, теперь он Мойша Израилевич. Остальным евреям приготовиться.
Игорь Эйдман.
Для российского шовинизма и национал-консерватизма, микс из которых становится при Путине государственной идеологией, основной внешний враг – Запад, а внутренний враг – проводник тлетворного западного влияния в стране – евреи. Запад уже официально объявлен врагом, евреи пока нет. Но не беспокойтесь, это временно.
Это признак деградации государства, говорит писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Нет ничего на свете неумолимее логики стиля. Если вы сделали шаг в сторону гопничества, тоталитаризма, фашизма, вы не можете остановиться, вы не можете отыграть назад. Стиль – это хуже аллигатора, который челюсти не разжимает. Он обречен, российский режим и Путин, они обречены на антисемитизм, на этнические чистки, на все большую и большую ложь. То есть дело даже не в том, что он не может передумать, передумать он не может давно. Он не может сменить тональность, он не может выглядеть хорошо еще потому, что ему не перед кем. Уже Запад там все на эту тему сказал. По-моему, Блинкин уже сказал, что Россия, которая каждый день бомбит мирное население, лучше бы не делать нам замечаний о попытках установить контроль в Дальневосточном регионе. Но сама ситуация, когда он мог бы хоть как-то выглядеть прилично, нет, неприличие будет прогрессировать, потому что ставка на падение сделана, эта ставка неотвратимая, это падение ускоряется.
Хроника падения продолжилась историей встречи двух диктаторов. Об этом пойдет речь в следующей части. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
«Обратный адрес». Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как и полагается, Ын прибыл на них на собственном бронепоезде. И кадры с этой встречи, по мнению журналистов, выглядели так, как будто дело происходит не в России, а в Северной Корее. Кирилл Шулика.
Какая же все-таки кандовая советская стилистика. Буквально как на машине времени покатались.
Наталья Геворкян.
Есть все же что-то ироничное в том, что два бронепоезда встретились на космодроме.
Бронепоезд северокорейского лидера немногим уступает в роскоши путинским спецвагонам, рассказывает политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
Это коктейль из трех бронепоездов Ын-Ына, который оснащен всеми новейшими техническими приспособлениями, в том числе американского производства, что официально в КНДР запрещено. У него там кухня, где подают лучшие две цистерны лобстеров у него постоянно находятся на борту. И подается, кроме лобстеров, еще важнейший деликатес корейской кухни – жареная ослятина, мясо осла. Тут все вспоминаются от мертвого осла уши. Авторство Остапа Ибрагимовича Бендербейна, которого почему-то очень любит Владимир Владимирович Путин. Может быть, поэтому. Там винотека с роскошнейшими винами. А тут, кстати, вспомним, что Ким Чен Ыр, отец Ким Чен Ына, был по официальным данным, попал в книгу рекордов, записи Гиннесса, то есть книгу рекордов Гиннесса, как крупнейший в мире индивидуальный потребитель коньяка Хеннесси. Среди всех частных лиц он тратил на коньяк Хеннесси больше всего – $800 тысяч в год. Потом врачи запретили ему пить Хеннесси, но в этот момент он не покидал книгу Гиннесса по этой причине. Это вот самая нищая страна, которая будет получать в РФ продовольствие, чтобы ее народ не оголодал. А поэтому, еще раз, как говорил мой незабвенный приятель в 90-е годы, в любой верхней вольте, когда его спрашивали, зачем он руководит распадающейся госструктурой, он говорил, в любой верхней вольте два человека, король и министр финансов, живут хорошо. Поэтому, естественно, еще Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ына сплачивают это ощущение гигантской дистанции, которая не то что непреодолима, а ее и не нужно преодолевать между дорогими согражданами и недорогими.
Тема переговоров кажется многим очевидной. У России кончаются советские запасы артиллерийских снарядов, и теперь Путин вынужден идти за ними на поклон Ким Чен Ыну. Судя по всему, Путин получит желаемое, отмечают блогеры. Анатолий Несмеян.
Сообщается, что четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном завершились. По всей видимости, Путин сумел выклинчить у нового партнера немножечко оружия на старых физических принципах, так как Россия, устремленная в будущее, способна теперь производить оружие только на новых. Но вот незадача, старые принципы тоже нужны, а потому приходится выпрашивать, кто что даст.
Путину пока еще есть что предложить взамен, говорит политолог Федор Крашенинников на украинском канале Freedom.
Понятно, что у Северной Кореи артиллерийские системы отнюдь не американские. Да? Это или советские, или модернизированные китайцами советские же системы. Следовательно, это все можно довольно быстро и перебросить на украинский фронт. Но прежде всего запас снарядов, который там лежит. Мы не знаем, сколько их там, подозреваю, что много. Плюс какое-то количество, возможно, ненужных ему сейчас артиллерии. А что нужно Киму? Ну, у него бедная страна с голодом, ему нужны деньги, ему нужны продукты. В России пока с продуктами проблем нет. Плюс ему нужны технологии ракетные, потому что ядерное оружие у него есть, а с ракетами доставкой у них как бы сложности. И если ему, наверное, он будет просить, чтобы ему помогли с ракетной техникой как-то службу обеспечить все это. Поэтому они друг другу нужны сейчас, они друг другу важны, они друг другу полезны. Но я бы не упускал из виду, что за этим, в этом танце есть еще и третий участник – Китай. Потому что без согласия Китая едва ли возможны какие-то соглашения с Кореей. Потому что это оружие во многом китайское. Если китайцы разрешили Киму продавать, разрешат продавать вот это залежи оружия России, ну, значит, это еще и китайское участие в этой сделке. В любом случае, ничего хорошего там, конечно, нет. Будем смотреть. Я все надеюсь, что хотя бы до корейских добровольцев дело не дойдем.
Российские провоенные каналы, судя по всему, рассчитывают и на корейских солдат. Юрий Баранчик.
Похоже, наш мобилизационный резерв может пополниться с весьма неожиданной для Запада стороны. США стоит очень серьезно напрячься насчет возможной в следующем году войны на два фронта.
К сожалению, солдат у Северной Кореи тоже предостаточно, комментирует в утреннем шоу на канале Александра Плющева Андрей Федоров, заместитель главы российского МИДа в 90-91 годах.
Как известно, в Северной Корее одна из крупнейших армий в мире. Больше миллиона, ну, реально почти со всеми службами, почти 1,5 миллиона человек. Это огромная масса людей, которая теоретически раньше по старым концепциям была ориентирована на, так сказать, волну в отношении Южной Кореи, то есть идти волной человеческой. Сейчас стало понятно, что такая человеческая волна уже не нужна, сейчас нужны беспилотники, сейчас нужны, соответственно, ракеты, сейчас нужны спутники. И много уже есть, конечно, в Северной Корее, но кое в чем, конечно, Россия может помочь. Это с военной точки зрения, с военно-технической. С точки зрения прагматической, это восстановление экономического сотрудничества, потому что в Северной Корее объективно довольно сложная экономическая ситуация. Это связано как с очередным продовольственным кризисом, который сейчас обостряется и который во многом нивелируется сейчас с помощью Российской Федерации и Китая. И это проблемы промышленности, обновления промышленности, энергетики. Ведь не случайно, так сказать, в Пхеньяне, я тому свидетель много раз был, например, в комнате не может быть лампочки больше 60 ватт. Вот. То есть решение всех этих вопросов, причем вместе с Китаем, оно способно власть Ким Чен Ына только укрепить и, в общем, вывести страну на более высокий уровень развития. Хотя, скажу честно, я посещаю Северную Корею в течение 40 лет и хорошо ее знаю. Там при Ким Чен Ине прогресс заметен с точки зрения и уровня жизни, и строительства, и многого другого.
Россия, между тем, явно регрессирует, отмечает журналистка Екатерина Катрикадзе.
Великая дружба с Северной Кореей была несколько подзабыта из-за вражеских джинсов и айфонов, не менее вражеских Битлз и лазурного берега с манящими яхтами и дорогим игристым. Но ничего, смахнем налет меркантильных мечт и вернемся к корням, к товарищам Ким Чен Ыну, Ким Ир Сену и всем прочим. Вперед к старой дружбе и светлому будущему.
Эта дружба может очень скоро выйти России боком, пишет политолог Константин Калачев.
Прекрасно, что наша власть подружилась с Северной Кореей. Плохо, что настроила против себя Южную Корею. До сих пор Южная Корея военную помощь в Украину не отправляла, а их танки лучшие в мире. Их скоро начнут производить в Польше. Да и не только танки. Получение любой военной помощи со стороны Северной Кореи как триггер. Япония тоже не друг КНДР, так что палка о двух концах. Впрочем, снявши голову по волосам не плачут. Как говорят некоторые, надо доводить дело до конца, не уточняя до чего и до какого.
Российские подарки могут вдохновить Ким Чен Ына на новый виток конфронтации с южным соседом. И тут приходится рассчитывать разве что на то, что диктаторский пыл охладят товарищи из Пекина, говорит на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Москва просто подпитывает амбиции Ким Чен Ына и тем, что Владимир Путин соглашается обсуждать с северокорейским диктатором возможности поставок современных вооружений. И тем, что в Пхеньяне недавно побывал ближайший соратник Владимира Путина, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который обсуждал с Ким Чен Ином и руководством Министерства обороны Корейской Народно-Демократической Республики возможность интенсификации военных контактов между Российской Федерацией и КНДР. И тем, что Россия не скрывает того, что сейчас ее военное сотрудничество с Северной Кореей может иметь характер взаимной выгоды, чего никогда практически ранее не было во взаимоотношениях между сначала Советским Союзом и Северной Кореей, а затем уже и Российской Федерацией. И Ким Чен Ын, и его предшественники во главе Северной Кореи вынуждены были скорее просить у Москвы помощи, чем предлагать ей то, в чем была заинтересована сама Россия. И, разумеется, подобное развитие событий может обнадежить северокорейского диктатора и вызвать у него уверенность в том, что если он начнет войну на Корейском полуострове, Россия тоже вынуждена будет прийти ему на помощь. Тут остается только рассчитывать на то, что в Пекине не хотели бы подобного развития событий, не хотели бы прямой конфронтации между Сеулом и Пхеньяном, что председатель Китайской Народной Республики все-таки является политиком куда более осторожным, чем президент Российской Федерации, что конфронтация на Дальнем Востоке не соответствует долгосрочным интересам Си Цзиньпина и других лидеров КНР. Но на это можно только рассчитывать.
На благосклонность Китая изо всех сил рассчитывает Александр Дугин.
Сейчас очень важна будет реакция Китая, у которого с КНДР чуть более прохладные, но все же близкие взаимоотношения. Отбрасывание антикорейских санкций как шлак приведет к образованию дружественной оси, связанной общими границами и обладающей огромной экономической и военной мощью.
Эту ось можно по праву считать главной осью зла в современном мире. Россия становится вровень с Северной Кореей по степени угрозы человечеству, отмечают в блогах. Татьяна Малкина.
Страна, в недавнем прошлом имя собственное, встретилась со страной именем нарицательным в новом качестве. Теперь обе нарицательные. Такие дела.
Дмитрий Чернышов.
Это очень опасно для всего мира. За помощь в поставках оружия и боеприпасов Северная Корея может получить ядерные и ракетные технологии. Последствия этого непредсказуемы. Как непредсказуемы действия Ирана, который, возможно, уже получил все для своей ядерной программы. Единственный достойный ответ Запада – предоставить Украине все, что ей надо для скорейшей победы – боевые самолеты и вертолеты, дальнобойные ракеты, артиллерию, высокоточное оружие, танки, дроны, снаряды, средства для разминирования и так далее. В противном случае все диктаторы на этой планете быстро обзаведутся ядерным оружием, а, возможно, и химическим, и бактериологическим. Путин – это угроза не только Украине, но и всему миру.
Ким Чен Ын сказал, что КНДР хочет развивать отношения, поскольку всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России, и поднял тост за новые победы великой России. На очереди визит Путина к новому лучшему другу. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!